Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Сегодня у нас в гостях художники. Я очень сожалею, что мы не телевидение, что я не могу вам показать их работы. Но все же, вы всегда можете прийти в галерею академика Белюкина. Это Царская башня Казанского вокзала. Там постоянно идут изумительные выставки. И Дмитрия Анатольевича выставки. И он постоянно приглашает лучших художников Москвы. Вот на сей раз у меня в гостях. И Дмитрий Анатольевич с нами. Привет.
Здравствуйте.
Также у нас чудесные художники. Это Москвитин Станислав Геннадьевич, декан факультета живописи Академии Глазунова.
Здравствуйте.
И, ну, герой, можно сказать, сегодняшнего нашего события Сергей Чудаков, который выставлялся недавно вместе с другими своими приятелями, друзьями, закончившими аспирантуру этой самой Академии Ильи Сергеевича Глазунова. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да, мне тут пишут, что, оказывается, неправильно записали, не Чудаков, а Чуданов. Ну уж простите, вы все же не академик, а не на слуху ваше имя. Итак, мы сегодня поговорим об этой выставке, а эта выставка непростая, это выставка исторической живописи. Вот я хотел бы, чтобы и Станислав Геннадьевич, во-первых, рассказал, как декан факультета живописи Академии Глазунова, рассказывал, как строится образование, какие у вас еще факультеты и сколько места уделяется вот этому направлению.
Российская Академия через несколько лет исполняет 30 лет. На сегодняшний момент в Академии есть факультет живописи, факультет скульптуры, факультет архитектуры, факультет искусствоведения. Вот, и факультет реставрации.
То есть вы полноценная академия?
Да, мы полноценная академия, то есть мы готовим специалистов. Сейчас ситуация в образовании строится следующим образом, что все виды высшего образования переходят на магистратуру. Магистратура и бакалавриат, то есть это четырехлетнее образование.
Вот это мне очень интересно, потому что многие бронят вот эту болонскую систему, не знамо как. Ее пытаются вводить у нас в церкви. Насколько у вас это естественно и безболезненно?
Мы продолжаем оставаться специалитетом, то есть мы готовим специалистов. Это 5 лет обучения общее и 6-й год дипломный, то есть год отводится на выполнение картины, выполнение дипломной работы. Факультет архитектуры, к счастью или к сожалению, но уже перешел на систему магистратуры и бакалавриата. Вот, ребята учатся в течение 4 лет, получают степень бакалавра, затем продолжают обучение в течение года.
Но это полезно? Как считаете, это полезно вообще или это искусственно? Потому что все-таки разные учебные заведения, разные виды искусства, разные виды деятельности требуют разные подходы.
Система русского образования, насколько я понимаю, и насколько она зарекомендовала себя всегда во все времена и во всем мире, она, ну, с моей точки зрения, я в данном случае выражаю частное мнение, она лучшая. То есть возможность подготовить специалистов в своей области, но для этого нужно время. За 4 года очень тяжело просто физически подготовить специалиста, знающего.
Но архитектор уж я точно скажу, потому что это не просто умение отмывочки научить, понимаешь, это умение инженерное и масса всего другого.
Да, но сейчас, к сожалению, отмывочки-то не делаются. Сейчас
отменяют.
Сейчас работают в компьютерных программах, сейчас работают на компьютерах.
Станислав Геннадьевич, что, совсем, что ли? И даже хотя бы
у нас
чуть-чуть?
У нас нет. У нас все делается только руками.
А во всех вузах отменяют?
Безусловно, наши студенты изучают и программы все архитектурные, и автокады, и все то, что связано с проектированием, без чего невозможно устроиться на работу в современном мире. Но основной упор, основной вектор – это работа руками.
Но там недалеко все-таки вы от Мархи находитесь. Хоть Мархи-то сохраняет, и там отменили. Но это ужасающе. Потому что меня, когда я подружился с группой молодых, ну, я тоже был совсем юный, и мы дружили с юными архитекторами, невероятно талантливыми, которые сейчас там, Чельцов, там, и многие, многие, которые такие мэтры стали, естественно. Меня поразило, что они это умеют. Отмывки. Невероятно красивые вещи, вроде бы технические, но невероятно красивые.
Вы знаете, магия искусства заключается, наверное, в том, что в наборе программы компьютерной нет всех тех нюансов и всего того ощущения, что есть в сознании и в разуме человека. Поэтому, да, есть ордер, да, есть пропорции, да, есть правила, есть законы. Но мы ведь любим искусство, в том числе и в архитектуре. Невозможно следовать строго законам. Наоборот, нам почему-то, как ни странно, нравятся вещи, которые в чем-то даже алогичны, в чем-то неправильны. Но они в своей неправильности прекрасны.
Сделаны руками.
Да.
Руками, глазом человеческим и так далее.
Радует глаз, да. И поэтому вот огромное внимание уделяется, конечно же, работе руками, отмывки, то есть все дипломные работы делаются только руками, только отмывкой.
Очень печально, я надеюсь, что все-таки мы как-то сообща это все, этот идиотизм преодолеем. В частности, у нас богословы пытаются это сделать, что то же самое. Ну, как бы ты богослово сделаешь вот через компьютер. Я вообще не понимаю, как это возможно. Дмитрий Анатольевич, все-таки результаты есть. Даже несмотря на то, что там, ну, правда, мы говорим не об архитектуре, мы говорим об исторической живописи, результаты есть. Что вас заставило в свою галерею пригласить аспирантов, причем лучших, трех? Там же много аспирантов закончило, да? Сколько примерно?
У нас каждый год заканчивает ассистентуру стажировку, то есть аспирантуру творческую по факультету живописи, 4 человека. Плюс 5 заканчивают аспирантуру, то есть это научную ступень высшего образования.
Ну, вы пригласили 3. Это Алексей Шанин, Илья Лысенков и Сергей Чуданов. Почему? Молодые художники, но совсем юные. А у вас галерея уже имеющая репутацию. Там кто только не уставлялся из академиков, опять-таки.
С удовольствием отвечу. Естественно, в академии нет какого-то возрастного ценза, и есть только единственный жесткий отбор по качеству работ. И это может быть работа вчерашнего студента, и это может быть работа уже известного мастера на склоне лет, но снова он что-то написал, и удивительно хорошо, так же, как пишут сейчас и Илья Сергеевич Глазунов, и братья Ткачевы, и Валентин Михайлович Сидоров. Новые работы, они замечательные. Салахов Таир Таймурович работает активно.
И Салахов даже сейчас?
Ну, Салахову 90 уже, вероятно,
намечается.
Да,
это
да,
же
да.
Классик советский.
Нет, на что тут говорить. И наш президент Церетели Зураб Константинович пишет же ежедневно, и много, и смело, и свежо. Да, но мы сейчас говорим о творческой акции.
Глазунове, потому что, вот скажите, Глазунову тоже там весьма такой солидного возраста.
87, по-моему, Илью Сергеевичу.
87,
да? Ну да, тоже вот об этом-то и речь. Mm-hmm. Он появляется в Академии?
А как же? Без его появления Академия перестанет существовать, потому что это основной двигатель, основной движущая наша сила, и Илья Сергеевич своим, собственно, примером не дает нам не то чтобы расслабиться, но дает понять, насколько надо любить свое дело, насколько надо трепетно и внимательно относиться к воспитанию молодых художников, к воспитанию молодых студентов.
Ну, то есть, это неформально, не прошлый пришел президент, так сказать.
Нет.
Глянул, так сказать,
ни в коем случае.
Пальчиком там поступал, ну, как вы там преподаете, да?
Регулярно проводятся встряски, так называемые. Дмитрий Анатольевич, наверное, помнит, в бытность свою студентом.
А ты же тоже заканчивал,
проводились, да?
Я заканчивал Суриковский институт, мастерскую портрета, но вот как я на открытии выставки цитировал слова Федора Михайловича Достоевского, что все мы вышли из шинели Гоголя, то можно сказать, что большинство ведущих художников Москвы и России вышли или из мастерской портрета, или из Академии живописи военного изотчества Ильи Глазунова. Поэтому именно так. Мы братья, можно сказать. Просто это младшие братья мои. Да.
Сергей, как младший брат. Сергей Чуданов, напомню. Вы-то чувствовали присутствие Ильи Сергеевича как-то вот? Или вот бывают художники, которые там свою какую-то линию гнут, и все.
конечно, не просто чувствовал. Илья Сергеевич постоянно приходил, постоянно. Все его советы начинались от литературы, от теоретического материала, и, конечно же, это были прямые указания, что и как нужно сделать, чтобы это было художественно грамотно, чтобы мы, ну, в общем, все время обучения, начиная с первого курса и до последнего дня в аспирантуре, мы постоянно находились под его чутким контролем и управлением.
А вот такое бывает дело, что мощные творческие личности не то что подавляет, но все начинают писать под своего учителя. Там есть такое у вас?
Да нет, это обычный учебный процесс. Это мощной творческой личностью человек может стать, только пройдя полный курс обучения. Если он не овладеет в полной мере мастерством, то он не станет художником. То есть высокая идея должна облачаться в высокую форму, которую вот мы как раз и учимся передавать в процессе обучения.
Дмитрий Анатольевич, почему вы выбрали этих ребят для выставки?
Ну, во-первых, уже выпускники Академии Ильи Сергеевича Глазунова у меня показывали свою работу. Была блестящая персональная выставка одной из лучших художниц-выпускниц Татьяны Юшмановой. Вот. Она пишет и по «Русскому северу», воспитывает двух детей, помогает своему мужу-священнику восстанавливать храмы на севере. У них целое движение такое огромное, патриарх благословил это движение. И при этом пишет, и пишет активно, и талантливый художник. Не художница, знаете, там, вот как бы, которая что-то там какие-то делает маленькие картинки, а мощные, большие полотна. Вот. Потом из выпускников уже академии, если не ошибаюсь, Решетняк такой был, да, у вас, он победитель конкурса к 175-летию РЖД с его картиной про братьев Черепановых. То есть академия так или иначе присутствует в моем выставочном пространстве. В прошлом году я был в приемной комиссии на защите дипломов, и после дипломов мы еще смотрели защиту аспирантских работ. И неоднократно я говорил, что давайте не просто вот я кого-то из художников выдергиваю, а чтобы это была система, что лучшие художники Академии по усмотрению мэтра, по усмотрению Ильи Сергеевича, профессоров, преподавателей, кто знает, кому это будет полезно, а кому, может быть, еще рановато, придумаем прямо ряд выставок лучших выпускников, потому что одно дело – это выставка Академии, когда она заполняет собой манеж или Петербурга, или даже московский большой манеж, огромным количеством студенческих работ, показывающих становление, рост, школу, да, копии, там идут какие-то, малый диплом, потом большой диплом. Другое дело – это когда художник вышел из-под опеки, из-под теплого крыла на дождь, как птенец, да, так сказать, его этот дождь бьет, ветер трепет, и он иногда и не так здорово работает, как хотелось бы всем учителям, и как он подавал надежды, будучи даже на дипломе, понимаете? То есть происходит метаморфоза.
Вкладывается так, люди консолидируются, так серьезно к этому. Я просто знаю, как люди, конечно, сдают дипломы, конечно, там, да, днем и ночью, просто бессонными ночами, до последнего, вот буквально, до последней минуты, перед тем, как представить комиссии, работают. Это совершенно другая интенсивность труда.
Безусловно, и потом все-таки есть, ну, в хорошем смысле, страх, чтобы, так сказать, не расстроить преподавателя, не расстроить своего учителя великого, да, а здесь вдруг никто ничего не подсказывает, все предоставлен сам себе, ну, какие-то пейзажики летом пописал, денег нет, стимула нет, и все. И вот в этой ситуации, безусловно, и выживают сильнейшие, и те, опять же, кто по заветам нашего общего учителя пишут большие картины, не дожидаясь благоустроенной большой светлой мастерской, не дожидаясь материального благополучия, на свой страх и риск, не дожидаясь заказов. И я очень рад, что вот художники, которые в том числе я наметил для будущей какой-то выставочной деятельности у себя в галерее, с радостью профессора и декан факультета, мой одноклассник, однокурсник Сидоров Николай Павлович поддержали, что, оказывается, говорит, да, давай мы начнем вот с группы, которая уже так и выставляется, Чуданов, Шанин и Лысенков, и у них уже прошло выставки, они как-то дополняют друг друга. Поэтому здесь совпали какие-то пристрастия, совпала общая точка зрения. Но я думаю, что, кстати, Сергей, что, наверное, вот эта ваша выставка будет для многих выпускников каким-то стимулом, да, что это ведь первая такая серьезная выставка именно выпускников Академии.
Ну, в таком месте, наверное, да, первый случай такой, и хотелось бы надеяться, да, что это будет стимулом, что студентам и будущим выпускникам все очень понравилось.
А не так много достойных мест, где можно выставляться.
Да места-то есть, Евгений Константинович, ну вот, например, Большой Манеж.
Ну, большой, мало манеж, а дальше? Там,
нет, ну, а вы дальше? Понимаете, мы уже за чертой, получается, бедности. Даже не аренда манежа, а просто застройка манежа, это от 25 миллионов.
Нет, это исключено. А что, манеж что, он, это же государственное учреждение, что не предоставляет оборудование?
Нет, оборудования нет. Каждый художник оплачивает свою личную застройку, проведение света, охрану и прочее. Это минимум 25 миллионов. Даже Академия художеств сейчас просит скидку, потому что у нас юбилейная выставка грядет, 260 лет Академии. Мы не можем оплатить манеж. Это абсурд.
Слушай, я начинаю закипать. Ну, не, серьезно, я начинаю таки закипать. Ну, ладно, вы там не закупаете работы для музеев. Все понятно, там, по каким-то причинам, может быть, у государственных средств. Нет, но выставить-то лучших художников-то нужно. Это же безобразие полное. Александр Владимирович, все-таки вернемся к исторической живописи. Потому что она все-таки, в отличие от пейзажа, от портрета, она масштабна. Она требует больших пространств. Во-первых, что такое вот этот вот исторический сюжет? Зачем вы до сих пор учите? Вот есть ли потребитель на эти полотна? Или в педагогическом смысле какой имеет смысл?
Вы знаете, выставка, наверное, не зря была названа выставка современной исторической живописи, потому что данная выставка показывает отношение молодых людей, художников, к своей истории, и как следствие к своей культуре, и как следствие к своему самоопределению в этом мире. То есть взгляд молодого человека, который вырос в эпоху
глобализации, скажем,
ну,
так.
Ну, да, да, да. Будем говорить, да. В достаточно сложную эпоху перемен. Вдруг люди, молодые люди, самостоятельно выбирают тему для дипломной работы. Дело в том, что в Академии выбор темы для дипломной работы, он сугубо индивидуален и сугубо самостоятельен. То есть никто не диктует и не задает тему. Все то, что было выбрано ребятами, это выбор осознанный и самостоятельный. Вот. Поэтому написать такую картину, озвучить свой взгляд на русскую историю, которую мы все должны любить, ценить, холить, лелеять, знать и так далее, написать, потратить год жизни на выполнение вот этой работы, потому что написание картины, вот художники не дадут соврать, это очень-очень трудоемкий и очень сложный процесс, который включает в себя написание массы этюдов натурных, массы материала сбора, просиживание в архивах, поездки на места. То есть это колоссальная работа. Поэтому вот родилась такая идея к исторической современной картине выставить еще материал, который сопутствует написанию картины.
Ну, это то, что у Сергея, кстати, и было выставлено, и наш выдающийся художник Провоторов, он это отметил как раз в своем слове на открытии, он сказал, что ребята, ну, даже этюды это высочайшего класса. Сергей, что вас-то понудило писать такую выдающуюся работу, а ваша работа аспирантскую, выпускная, это ледовый сибирский поход. Но не будем путать, два похода было, один вот южный, а другой вот сибирский.
Ну, значит, начнем просто с личности Капеля. То есть это образ настоящего русского солдата, настоящего героя. То есть даже если не говорить о плохо, хорошо, белое движение, там, революция, а просто взять отдельно стоящую личность, которую никогда...
Русского офицера.
Да, русского офицера со всеми его добродетелями, со всей доблестью. Это настоящий герой. И он еще не был освящен, вот кроме кинематографа я не припомню, чтобы он как-то где-то был в литературе.
А в кино это где было, интересно?
Ну, эпизодически в фильме «Адмирал», по-моему, он там как-то упомянулся и все. То есть ни в живописи, ни в литературе, кроме там документальной его биографической книги о нем, он не был упомянут, и, наверное, это такой большой пробел в истории искусства.
Вот, ну вот у нас как-то... на радио мы упоминаем-то, кстати.
Да,
да. Серьезно, серьезно, мы здесь несколько программ было, Виктор Александрович Саулкин, еще кто-то, я уже не помню, мы делали это, потому что я немножечко знаю. Хотя не историки, не так что не особенно интересуюсь историей.
Ну вот так, что вот хотелось просто устранить эту несправедливость и отдать должное этому герою.
Нет, это понятно, что вы отдали должное герою. Но вы могли написать портрет. Капеля, скажем, да?
Нет, нет, это особенность уже процесса обучения. Я закончил историко-религиозную мастерскую, и выход дипломной работы должна быть большой исторической картиной.
Поэтому... Вот это уже для нас ближе. Историко-религиозная мастерская, да? А вот как это сочеталось или учитывалось ли?
Что именно?
Религиозная составляющая, потому что мы религиозное вещание. Мне вот это, собственно, интересует. Как бы сразу задело меня.
В чем добродетель русского офицера? Это как раз служба за Отечество, за Бога. И Капель, как никто, наверное, в белом движении соответствовал всем добродетелям русского офицера. Поэтому религиозная составляющая в этой личности и вообще в этой теме была очень высокой.
Все подходили, кстати, многие подходили из смотрящих эту работу. Говорят, боже, какие лица! Какие лица? А такие лица без молитвы не возникают, без вот этой русской культуры большущей, которая за этим стоит.
Ну, лица даже, наверное, получились такими того, что натура, то есть модели, люди, которые позировали под образы, они все практически состоят сейчас в реконструкции белого движения, они от и до пропитаны этой темой, и поэтому выдумки моей здесь и творчества мало в передаче их лиц, это все живые образы, натурные, настоящие вот люди, наши современники, живущие сейчас и увлекающиеся этим эпизодом истории.
Картина, несмотря на свой размер, все равно производит впечатление крайней насыщенности. По образам, сам сюжет, он спрессован до нельзя историческое событие. Там кажется вот просто многотомное какое-то сочинение по истории не только Ледового похода, но вообще белого движения. Вот вы, академики, учителя, скажите, какое впечатление на вас произвели эти работы? Не только Сергей, а вообще вот эти работы. Что вы увидели? Являются ли они продолжателями? Что нового они внесли в эту тему? Станислав Геннадьевич.
Со своей стороны, являясь наблюдателем процесса сторонним и принимавшим какое-то участие в создании этих полотен, в создании этих картин, видя весь процесс работы от первоначального замысла, от первоначального эскиза, от того, с чего начинается замысел, как он развивается, как он обрастает материалом, как он обрастает идеями, как он обрастает образами в том числе. И видя уже конечный результат, когда ребята приглашали, вот и Сергей приглашал участников клуба реконструкторов работать с натурой, то есть они писали и под небом, и под дождем, и под снегом, в мороз. То есть это такая сложная, очень многогранная работа. Если говорить про работу Ильи, то это работа с реконструкторами, но уже из эпохи времен Батыя, нашествия Батыя. Вот. И видя, как все складывается, как мозаика такая, из множества-множества кусков. Очень многодельная, очень сложная и многосоставная работа. И вот итог картина, которая каким-то невообразимым образом вступает во взаимодействие со зрителем, это по словам замечательного русского философа Ильина, да, зритель становится соучастником, сотворцом живописи, потому что все то, что хочет сказать художник, все то, что он говорит зрителю с картины или посредством своей живописи, вдруг, находя отклик в душе зрителя, зритель начинает видеть что-то по-своему, воспринимать, раскрывать картину по-своему. Вот в этом, на наш взгляд, огромная сила и огромное преимущество вот исторической живописи, вообще реалистической живописи, которая, естественно, невозможна без школы.
Ну, слава богу, у нас хоть в Москве есть несколько школ, ну, это и Суриковская, и студия Грекова.
Ну, это не школа как таковая, это уже место, где профессионалы выполняют конкретные заказы.
Хотя бы, да,
вот. Да, и Министерство обороны, и других некоторых организаций. Кстати, очень много выпускников Ильи Сергеевича, начиная, вероятно, с меня, пополняют 3D-студии, куда очень
серьезный
отбор.
Ну, у тебя одна из самых классических работ-то, посвященная исходу, русскому исходу.
Я к этой теме как раз хотел добавить, вот, отвечая на предыдущий вопрос, значит, как академики относятся. Я не преподавал ни в академии, ни в Суриковском, но рад, что сейчас многие из выпускников уже не набивают тех шишек, которые вот мы невольно, как бы осваивая на ощупь вот этот путь создания исторической картины, немножко утерян был навык, утеряно все. И Илья Сергеевич какие-то вещи писал, где-то интуитивно, где-то что-то, да, все, мы знали, что надо делать этюды, но как делать, как, где найти этот костюм, придумывать здесь нельзя, нужно все это делать конкретно. И вот забавный один эпизод, вот если как раз у Сергея кто-то мерз, позируя для белого движения, для этой картины, страдал, да, на морозе, я представляю, каково это на морозе, еще там и краски мерзнут, ведь хоть и масло, а тоже мерзнет на морозе, надо пожиже разбавлять, стынут они. То у меня было еще тяжелее, потому что я вот свой этюдок «Белой России», мне тогда дали огромное количество костюмов с Мосфильма всего на 1.5 месяца. И в творческой мастерской живописи Академии художеств тогда СССР на Украинском бульваре, это огромное пространство, где я писал эту свою аспирантскую работу, была жуткая жара. И вот я заставлял казаков, которые там в своей форме были, московского землячества, говорил, господа казаки, ну представьте, что морозно, наденьте шинели. Вот, они уже надевали без френча на голое тело, обливаясь потом. Я говорю, ну это как будто вы плачете, да, это даже пойдет. Садисты, говорит, я говорю, ну ничего, нас ждет из морозильника рюмка холодной водки, давайте вот еще потерпим.
Как прототипы, а как прототипом было, да?
Да, да, да. И вот, кстати, ребята правы. Они тоже нащупали. Видите, каждый нащупывает что-то индивидуально, что натурщик иногда вот для такой работы бесполезен. Почему, собственно, Суриков отыскивал своих героев среди толпы, просил как-то там, Леонардо зарисовывал понравившихся людей на улице по памяти, будучи безусловным гением. Я по памяти не могу. Вот, потому что натурщик лишен вот изначально образа. Вот когда я одевал натурщика в какую-то форму, которая была взята с Мосфильма, бессмысленно. А казак в своей подогнанной форме уже, так сказать, это вот уже образ. И ты уже трепещешь, ты вот знаешь, что это все из картины, только вот так же написать и перенести тщательно.
Ну, знаешь, как это и артисты говорят. Ну, что там про молодых скажем? Ну, что у него не историческое лицо.
Ну, да.
Там ничего за этим нет. Он не прожил жизнь. Там не чувствуется. Ну, так еще миловидная там девочка или миловидный мальчик. И все. То есть это не живой еще, так сказать, прототип чего-то будущего и так далее. Сергей, все же, ну, очевидно, знаю, что продать что-то, а все-таки мы живем в этом мерзком капитализме, тут ничего не сделаешься, продать крайне тяжело. И все равно вы пошли на историческую живопись. Почему?
Ну, как Дмитрий Анатольевич уже сказал, что да, действительно, вот в этом, наверное, и есть сила художника, что несмотря на то, что там нету заинтересованного покупателя, там все равно самая высокая цель, высокий жанр живописи – это картина, большая картина. Если вспомнить там историю искусств нашу русскую, то это Суриков, великие самые имена, начиная с Иванова, со становления русской школы, потом Суриков, Васнецов, там все обращались к жанру исторической живописи, вся наша там Третьяковская галерея, Русский музей, вся историческая картина в этих музеях собирает вот рекордное количество зрителей около себя. Это всем всегда интересно.
Это действительно интересно, потому что люди читают, знаешь, как это, читают сначала этот самый табличку, которая там внизу, о чем вообще начинают что-то вспоминать, записывают. Это я помню по своей работе в музее и так далее, и так далее. Станислав Иванович, а кто покупает реально вот из таких больших государственных приобретателей? Ну, военное ведомство, там музеи, кстати, приобретают?
Дело в том, что мы федеральное учебное заведение, и все дипломные работы, они остаются на хранении в Академии живописи военизучества.
Ну, а дальше?
А дальше они принимают участие в выставках. Те масштабные выставки, которые были проведены, как уже говорилось сегодня, в манежах Петербурга, Москвы, они без картин невозможны. Выставка, состоящая из постановок, из малых форм, из небольших каких-то работ, этюдов, пейзажей, она не будет настолько монументальной, настолько значимой, настолько интересной для зрителя.
Знаете, что вот я сейчас вспомнил? Я начинал свою карьеру сразу же после университета как искусствовед. Я 5 лет проработал заведующим отделом античного искусства в Музее западного восточного искусства в Одессе. Коллекция небольшая, но очень ценная. Франц Хальс, Караваджо, Гварди, Белотто. Ну, то есть имена как бы сами собой говорят. Но у меня маленькие какие-то осколки там, при черноморской глиптике. Там, ну, какая-то небольшая совершенно коллекция. Что там ей особенно заниматься? А юные силы большие, значит, идеи маленькие. Масса. Я сделал первую выставку нонконформистов. Вот это, простите, художники-реалисты. Я делал выставку первую нонконформистов. Тех, которых никуда, никогда, мало того еще, эти квартирные выставки разгоняли и так далее. А музей-то громадный. Потолки там, не знамо какого там, 6 метров. То есть большущие стены великолепные, громадные. И вот все ребята, конечно, с энтузиазмом притащили. Слушайте, я был в ужасе. Они притащили картины размером со спичечный коробок. Ну, то есть вот то, что позволялось и можно было на квартирной выставке-то увидеть, вот это манюсенькое, что такое. Это было, по идеям, очень интересно. Но в большой галерее, в большом выставочном зале это все, ну, совершенно терялось. И мы там уже изыскивали различные способы, чтобы как-то, ну, увеличить хотя бы это пространство, ну, хоть что-то сделать. Ну, сделали. В результате она памятна многим, осталась эта выставка. Многие имена тогда прозвучали, и сейчас-то крупные очень одесские художники, которые, несмотря на нищету нынешнюю украинскую, все-таки продаются, они имеют имя как-то, хотя все сложно. Вместе с тем. Вот все-таки, как существует, простите, мы говорим об искусстве, но искусство без потребителя невозможно. Я вспоминаю такую чудесную совершенно гравюру Брейгеля, она мне есть, кстати, я настолько полюбил, что своего приятеля, дипломата, попросил мне, говорю, если ты привезешь из Австрии, из Альбертины, вот, а там это оттиск, это реальный оттиск Брейгеля, слышишь? У него там есть такая чудесная гравюра «Художник и любитель». Что она изображает? Художник склокоченный, с кистью, там что-то такое рисует, он сказал, в творческом эстазе и так далее. А за ним стоит в очочках таких, с таким носиком, умилённый совершенно любитель. Но у него в ручке мешочек с деньгами. То есть он уже заказчик, он знает это. Вот кто сейчас этим мешочком с деньгами? Есть ли такие?
Уже, Евгений Константинович, ты выводил на эту тему. Ребята деликатно от нее ушли, да, потому что это вопрос сложный. И действительно, Академия художеств опекает своих выпускников, своих питомцев, ну, пока они в стенах. Дальше невозможно следить. Мне вот Сидоров, декан, сказал, что так примерно это 1600 уже выпускников. Это армия, да? Как можно всем помогать? Да такого не было и никогда, потому что если мы вспомним, что за лучший диплом Императорской академии художеств мастер получал звание пенсионера академии, то есть стипендиата академии, и получал, ну, так сказать, ту возможность ежемесячно, ежегодной стипендии, которая Иванову позволяла жить безбедно, снимать мастерскую и писать
картину. И дача была картину. У нас художественная да. в Риме, куда да, он да, имел, конечно. Кстати, один выпускник или два, может, я уж не знаю, всего лишь один выпускник ездил на эту дачу в Рим.
Да, и сама заслуга перед страной в создании великолепной дипломной работы, которая уже являлась гордостью русского искусства, не академия, а фактически решением императора, назначалась пенсия этому художнику на многие годы. Ну, естественно, там спрашивали, сделал ли он что-то, чтобы продолжить эту пенсию. Так Иванов обязан был отчитаться, потому что, так сказать, у всех он как-то уехал, там 10 лет проходит, ну, Гоголь там какие-то слухи приносит, гениальная картина, ну, вы покажите как-то что-то, а то, может, только Кьянти, женщины и так далее. Нет, значит, все, был контроль. Ну, это времена счастливого расцвета искусства. Точно так же, как в начале 20 века вдруг взлет вот этот вот той же картины, о чем мы сегодня говорили, невозможен был бы без появления Третьякова, Рябушинского, Остроухова, самого Александра Третьего, который начал коллекционировать и покупать у русских художников картины. Невольно, если этого не происходит, то художник, замыкаясь в своей мастерской, даже большой, заполняя ее своими работами, которые нигде не реализованы, переходит на все более маленькие размеры, все меньше и меньше делает, чтобы как-то уместить. И у него исчезает дерзость, у него исчезает вот то, что что-то сделать, а зачем делать, потому что все равно никто не увидит. Поэтому вот сейчас именно такие же времена, вот такие времена наступили.
Ой, и боже, я очень рад, печально.
Да, я очень рад, что есть, вот, тем не менее, молодые художники, не только мы.
Которые
вот,
дерзают, да?
Которые все равно, вот они знают, что эта картина, может быть, будет даже не выставлена на выставке, потому что, кроме, получается, галереи Белюкина, где бесплатно показывают молодые художники свои работы, благодаря усилиям РЖД, о чем я еще скажу, и мы все поблагодарим эту организацию, а все остальные залы нереально потянуть аренду. То есть даже показать свою работу нереально. А чтобы купить, это, так, продать...
Это... Вы, слушающие нас, Аэрофлот, ну даже транспортные компании, я не знаю там какие, ну какие-нибудь производители автомобилей, которые строят гигантские ангары себе по продажам, да? Ну, слушайте, ну не надо уж гигантские строить. Постройте рядом с собой где-нибудь, ну, в доступности, конечно же. Постройте галерею, пусть она называется там Kia Motors, пускай, нам не важно, как это называется, даже вам-то честь и почет будет того, что вы делаете. Сергей, все-таки вы взрослый человек, не мальчик, молодой, но все-таки взрослый человек. И что вы думаете, что ваше... Вы же спрашиваете, там же внутри вас есть же свое сарафанное радио, вы прекрасно ориентируетесь в нынешней ситуации. Как устраивается, ребята?
Ну, мало таких, кому посчастливилось. Вот мы трое все, мы остались под крылом Ильи Сергеевича.
Трое – это Алексей Шанин, да, и Илья,
да,
Лысенков.
Да, да, я считаю, что нам выпала такая... Ну, это не честь, это самое настоящее счастье – остаться при Академии. Мы теперь с удовольствием отдаем свой долг, преподаем. Преподают также в Академии Андреяки наши выпускники – ведут какие-то дисциплины в Суриковском институте, и везде востребованы. Я знаю, кто-то уехал во Флоренцию преподавать в частные школы. Ну, к сожалению, может быть, не так много выпускников, как хотелось бы, выставляется, ведут творческую какую-то деятельность. Да, что-то пишут, да, пейзажи. Вот, но, наверное, не все. Вот,
да, мне Геннадий Иванович Провоторов, выдающийся живописец, я говорю, слушай, когда ты выставлю, чтобы я обязательно сделаю с ним программу отдельную, но я говорю, слушай, вот давай приурочим какой-то твоей выставке, чтобы программку мы сделали, и там народ тебя узнал как человека и посмотрел твои работы. Говорит, где? Ну, ты знаешь, через год-два у меня в Коломне там что-то такое. Слушайте, это такой... выдающийся, замечательный мастер. Конечно, это обидно и горько. Но мне что интересно, вот вы сказали про Флоренцию. Как? Что, в Италии не хватает мастеров уже?
Ну, вот как раз это особенность нашей академии, что единственное место, где, наверное, хранятся традиции не просто реалистической школы, потому что реалистическая школа в современном понимании, что вот называется сейчас там гиперреализмом, она существует и в Америке, и в Италии, и везде.
Нет,
везде,
это мы
везде
знаем про гиперреализм, это фотокарточку повесили, да, 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 и ее, да, разрисовали, короче, да, говоря, как,
ну,
это
вот
было
как
на
бы
базарах.
Мерило в искусстве — это вот степень его обобщения, и это есть высокий реализм, то есть не уйти от действительности, от реальности как бы окружающего нас мира и не скатиться вот до этого направления как раз гиперреалистического, сохранить этот баланс, и это то, чему вот Илья Сергеевич учит нас на протяжении всего обучения. Вот, и как раз-таки вот в Италии, вот мы недавно, нам посчастливилось съездить в Венецию, мы были в академии, там смотрели, что делают. Во Флоренции я был лично
вот
в академии.
Вот что там делают, вот это очень,
ну,
интересно.
Ну, безобразие там, там полностью частное обучение, полностью платное, никакой реалистической традиции там не сохранилось.
Выражайтесь, выражайтесь, самовыражение.
Полное самовыражение, две полярности, либо то, что называется сейчас авангардным искусством, там давно уже называется.
То ли
либо
актуальным.
Вот как раз, да. И маленькая группа
дохлая
вот этих вот гиперреалистов.
За хвост подвешенная.
Да, да. Никакой системы обучения нет, это свободный, то есть ты платишь деньги, тебе дается помещение, приходи, рисуй все, что хочешь.
Слушайте, ну это же мошенничество.
Ну, это профанация.
Ну,
да.
не профанация, это просто мошенничество, потому что ты идешь куда-то учиться, чтобы чему-то научиться, а если тебе дают зал и говорят, ну, давай, самовыражайся, Дмитрий Анатольевич, ну, что из этого, может что-то из этого получиться?
Нет, ну так ведь нет таких государственных мужей, которые бы задумались, что это очень страшно. Нету их просто, потому что общая тенденция идет не просто оливачивание искусства, а вытеснение из искусства вот таких корневых основ, когда можно подумать, можно остановиться, всплакнуть, наконец, улыбнуться. Это, этого нет. Это ведь ужасно. Я нахожусь по долгу... Значит, я член общественного совета Министерства культуры, и мы обсуждаем какие-то вещи. И первое, с чем мы пытались биться, и пока безуспешно, услуги в сфере культуры. То есть мы оказываем услуги, как банно-прачечный комплекс, да, там, Третьяковка, услуги. Это не услуги, это выше, и даже вот на этом понятии вытесняется это все. Вот. И хорошо, что есть такая группа энтузиастов и в кино, и в литературе, и, конечно, в изобразительном искусстве, которые просто честно, не подделываясь под вот эту общую тенденцию, под конъюнктуру, вот они преданы реализму, они преданы, в конечном итоге, красоте родной природы. Тем,
да, я думаю, не надо даже про реализм говорить. Понимаешь, как, что реализм? Это что, ну, такая догма? Преданы искусству.
Да, наверное, так. Потому что ведь все равно, как ни крути, а назвать искусством выставленный унитаз, да, так сказать, как инсталляцию, там, обкаканную голову Толстого и прочее, ну, невозможно это назвать.
Знаешь как, я был в римских музеях, ватиканских музеях. Ну, просто вот как у публика реагирует и на что она реагирует. Там у них отдельно дверь, которая ведет в зал современного искусства. И там, значит, апостол Павел без головы или там голова под мышкой или что, не знаю, ну, жуть какая-то. Все это искоряченное, какой-то металл коррозированный. А тут же рядом, ну, не то что Сикстинская капелла, там и галерея Ватикана, ты видишь эти потрясающие росписи, куда народ идет. Вот люди так вот заглянут туда, ага, и мимо, даже не заходят, а просто заглянули, все, это неинтересно. То есть это дутое искусство, никому не нужное, которое специально сделано галерейщиками. Это все такие обесцененные доллары, которые ничего не стоят на самом деле, а банкиры их увеличивают стоимость, потому что там написано, значит, что это $1, а он вообще, так сказать, за него и купить по-настоящему ничего невозможно. Вот. То есть это еще такое и обесценивание наглое, модная, современная, чисто, ну, это промышленность, я так думаю, что это даже уже не искусство, а какие-то финансовые инструменты становятся.
Ну, скорее, наверное, это актуализация невозможности работать, вкладывать силы в любимую работу. Потому что создать инсталляцию, ну, большого труда, чего ж греха таить, мы все руками умеем работать, и большого труда это не составляет. Придумать, да, вот чем наглее будет выходка, чем безобразнее будет результат, тем, наверное, эпатажнее и больше привлечет какого-то эпатированного зрителя или просто зрителя.
Да не зрителя. Какого зрителя? Прессу.
Ну,
прессу.
В том числе там 3-4 персонали, которые будут восторгаться и говорить ах-ах-ах.
Приятели, которые такие же.
Да.
Гадости делают.
Ну, я встряну на минуточку, что ведь налажена жизнь, когда зритель, в принципе, уже не нужен. Нужен покупатель, и галеристы, которые активно торгуют, им нужна и пресса, и скандал для того, чтобы покупателю сказать, вот это и надо брать. Вот, я очень рад, что точно так же, как вот я рад, что молодые художники пишут большие картины на свой страх и риск, и поджимая потуже, подтягивая пояски, потому что спонсоров у них нету, точно так же я рад, что у нас сохранилась категория зрителей, еще не просто старичков и старушек с советской эпохи благословенной, которых воспитывали ходить в Третьяковку, а и молодое поколение, какой-то менталитет есть, искусство любят, внутренно чувствуют хорошее, качественное какое-то родное искусство, как не перевоспитывают сейчас активно, потому что выставочных площадок вот нету, чтобы показать качественную классическую живопись. И я им хочу сказать спасибо и за то, что есть очереди в Третьяковскую галерею. Ведь это же удивительно, ведь многие искусствоведы, авангардисты, которые всю жизнь положили на то, чтобы дискредитировать того же Серова, того же Куинджи, ну вот все те, кто собрал очереди.
Вот, символ, значит, русского искусства. Эль Лисицкий. Да, три квадратика так, три квадратика этак.
А вот это вот, когда человек знает, что он придет в Третьяковку, что он придет в ту часть русского музея, где висит 19-20 век классика, что он придет, и он как дома. Это его вещи. Он фактически обладает правом их смотреть. И не обязательно, что эта картина висит у него дома. Это его вещь. Он пришел и любуется.
Да, с детьми люди ходят. Папа, а что это? А о чем это? И так далее. Это глубочайший психологический момент. Да просто побывать в атмосфере настоящего искусства. Вот я, кстати, очень благодарен Дмитрию Анатольевичу и Сергею Андреяке, что они предоставили свои работы для нашей гимназии в Ясенево. Потому что для детей крайне важно, чтобы они жили не в атмосфере репродукции, а в атмосфере настоящего искусства. Помнят.
Ой, как хорошо. Им привет. Я тоже помню эту хорошую выставку. Наверное, выросли уже детишки.
Да,
все,
конечно. Да. И позаканчивали уже. Ну, там уже дай бог, так быстро все растут.
Здоровья и помощи.
Я думаю, что мы продолжим эту традицию. Собственно, мы и продолжаем ее просто. Ну, приглашаю я других художников. Но в целом вот это вот, я думаю, очень важная воспитательная часть, когда так. Причем для наших слушателей, я все тут про деньги говорю, это же все деньги. А деньги – важнейшая вещь, к сожалению. Как там ни говори. Потому что все очень много в мировой истории живописи занимает заказчик. Кто заказчик? Борджия у вас заказчик. Папа римский заказчик, императоры русские заказчик, выдающиеся аристократы, которые получили выдающееся образование, которые понимают, что они покупают. Ну, у них, правда, есть куда повесить, честно говоря. Там есть некие дворцы, куда же можно весить. А у нас-то тоже вот Рублевка целая. Там громадное количество очень пространных особняков, где это можно повесить настоящее, серьезное искусство, рядом с которым будут расти дети. А потом они скажут: папа, а помнишь, там у нас висела картина, и вот там-то про том-то, про то-то. Все, они же, вот это и есть обучение. А они там куда-то в Лондон отправляют на растление этим лондонским педагогам. Я уж, это другая тема другой передачи, что это заграничное воспитание, там, даже нынешнее элитное образование, к сожалению. Но в целом, вот если... Нас слушают люди, которые понимают, да, слушайте, банкиры, не скупитесь, не покупайте работы там в салоне, где одно и то же, церковка там на горке, внизу речка, березка, ОЦ «Русское искусство», понимаешь? Но есть же серьезнейшие вещи, раскошельтесь, купите, это украсит ваш банк, это сразу же придаст весомость вашему учреждению. Вы поймете, что это на самом деле такое русское искусство, и поможете русскому искусству. Я не прав?
Ну, вообще, я, может быть, крамолу сейчас скажу, но боюсь, что мало кто помнил бы о фабрикантах братьях Третьяковых, в случае, если бы не было Третьяковской галереи. Наверное, мало кто помнил бы о фабриканте Абрикосове, если бы Валентин Александрович Серов не написал портреты после сеанса работы с Абрикосовым. Высказал ему свое отношение к его поведению.
Фабриканта Станиславского, который создал МХАТ.
Да, и можно продолжить так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, наверное, в каждом есть амбициозное начало. Да? Я хочу сделать что-то. В данном случае люди, понимая и обладая средствами колоссальными, действительно делали что-то не только для себя, но и с желанием остаться в истории. С желанием остаться в культуре. Вот, поэтому, наверное, очень важно, когда... Действительно важно, когда искусство поддерживают. Когда искусство поддерживают на самом высоком уровне.
Все остальные наши олигархи, вы слышите нас? Не будьте скороднёвками и дешевками, которые там устриц проедают в Париже. Это есть вкладывание, ну, просто вечность. Дмитрий Анатольевич, последний вопрос. Выставка сколько еще будет?
Выставка будет до 15 мая, то есть все праздничные дни, пожалуйста, приглашаем гостей. Работает, как всегда, галерея без выходных. Вот. И, может быть, даже мы выставку чуть-чуть продлим, потому что и уже есть зрители, и уже есть интерес. Вот. Ну, а после вашей передачи, как всегда, радиослушатели, надеюсь, придут и полюбуются действительно замечательной живописью.
Да, с детьми разного возраста. Даже махонький, он ничего, может быть, считаете, вы не понимает, а он видит, он просто высказать не может. А душа его все это видит, понимает. А уже старшие ребята, там мама, папа, и пояснят, и расскажут. А у вас же есть еще и там, ну, не то, что экскурсовод, а кто-то, что...
Там всегда ответят, даже смотрители, вот, которые как-то проникаются этим духом, они с трепетом ждут новую выставку и так, конечно, подскажут.
Смотрите, это Казанский вокзал. Вы за него заходите, там, ну, спросите, где...
Царская башня, там все скажут, или галерея, или музей, ее еще называют музей. Это, конечно, или... преувеличение, но приятно.
Сходите, не пожалеете, это хорошее семейное времяпровождение. Это там, где и вы получите удовольствие, и дети ваши получат удовольствие. Пусть они там побегают, а зал-то большущий, там даже побегать есть где. Так что можно все посмотреть в свободной, непринужденной обстановке. Так что храни вас Господь. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о выставке трех художников. Сегодня из этих трех только один. Сергей Чуданов. А так еще там Алексей Шанин с императрицей Екатериной. Там еще Илья Лысенков тоже. Очень интересный парень, который так любопытно пишет. У него такой стиль очень тоже свой, своеобразный, интереснейший. Посмотрите. Да, собственно, и там в отдельном зальчике маленький, скромный Дмитрий Анатольевич ужался до одного зальчика. И там его знаменитый Пушкин, которого я безумно люблю, эту серию акварелей. Тоже вы посмотрите и найдете большое утешение. Любите искусство, оно не только с вешалки начинается, оно с Казанского вокзала, вообще-то, честно говоря, начинается. Посмотрите эту чудесную выставку. Спасибо. Сегодня у нас был Москвитин Станислав Геннадьевич, декан факультета живописи Академии Глазунова, Дмитрий Анатольевич Белюкин, академик живописи, народный художник, Чуданов Сергей. Ну вот, ну и я вел эту программу.
Спасибо, дорогой Евгений Константинович, и за теплые слова, и за такое представление нас, и многое лето радиостанции «Радуешь».
Если бы я тогда просто не впечатлился, ну, наверное, бы и не было бы передачи. Поэтому это еще мое личное отношение. Ну,
много лет.
Я вам очень признателен за это грандиозное удовольствие.
Спасибо,
Господь.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Господи. Господи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.